Вместе с государственными долгами возникла система международного кредита, которая зачастую представляет собой один из скрытых источников первоначального накопления у того или другого народа. Так гнусности венецианской системы грабежа составили подобное скрытое основание капиталистического богатства Голландии, который, пришедшая в упадок Венеция, сужала крупные денежные суммы. Таково отношение между Голландией и Англией. Страница 766. Уже в начале 18 века голландские мануфактуры были далеко превзойдены английскими, и Голландия перестала быть господствующей торговой и промышленной нацией. Поэтому в период 1701-1776 годов одним из главных ее предприятий становится выдача в суду громадных капиталов, в особенности своей могучей конкурентки Англии. Подобные же отношения создались в настоящее время между Англией и Соединенными Штатами. Многие, не помнящие родства капиталы, функционирующие в Соединенных Штатах, представляют собой лишь вчера капитализированную в Англии кровь детей. Так как государственные долги опираются на государственные доходы, за счет которых должны покрываться годовые проценты и тому подобные платежи, то современная налоговая система стала необходимым дополнением системы государственных займов. Займы позволяют правительству покрывать чрезвычайные расходы таким образом, что налогоплательщик не чувствует сразу всей тяжести последних, но те же займы требуют, в конце концов, повышения налогов. С другой стороны, повышение налогов, вызванное последовательно нарастающими долгами, вынуждает правительство при каждом новом чрезвычайном расходе прибегать все к новым и новым займам. Таким образом, современная фискальная система, осью которой является обложение необходимейших жизненных средств, следовательно, их вздорожание, в самой себе несет зародыш автоматического возрастания налогов. Чрезмерное обложение – не случайный факт, а скорее ее принцип. В Голландии, где эта система укрепилась прежде всего, великий патриот Де Вит прославляет ее в своих максимах как наилучший способ развить в наемном рабочем покорность, умеренность, прилежание и готовность переносить чрезмерный труд. Маркс ссылается здесь, по-видимому, на английское издание, приписываемое Яну де Витту книги «Указания важнейших политических принципов и максимов Республики Голландии и Западной Фрисландии», впервые опубликованные в Лейдене в 1662 году. Как теперь установлено, автором ее, за исключением двух глав, написанных Яном де Виттом, был голландский экономист и преподаватель Питер фон дер Хоре, он же Питер де ля Кур. Де Витт, Ян, 1625-1672 годы. Нидерландский государственный деятель, фактически правитель провинции Голландия, с 1653 по 1672 год. Представитель интересов крупной торговой буржуазии. Однако нас интересует здесь не столько то разрушительное влияние, которое современная фискальная система оказывает на положение наемных рабочих, сколько обусловленная ею насильственная экспроприация крестьян, ремесленников, одним словом, всех составных частей мелкой буржуазии. Об этом нет двух мнений даже среди буржуазных экономистов. Экспроприирующее действие фискальной системы еще больше усиливается благодаря протекционизму, который сам является одной из составных частей фискальной системы. Та крупная роль, которую государственный долг и соответствующая фискальная система играют в превращении богатства в капитал и в экспроприации масс, ввела в заблуждение ряд авторов – Коббета, Даблдея и других, увидевших в государственном долге и фискальной системе первопричину нищеты современных народов. Даблдей, Томас, 1790-1870 годы. Английский публицист и экономист. Буржуазный радикал, противник мальтузианства. Страница 767. Система протекционизма была искусственным средством фабриковать фабрикантов, экспроприировать независимых работников, капитализировать национальные средства производства и жизненные средства, насильственно ускорять переход от старого способа производства к современному. Европейские государства дрались из-за патента на это изобретение, и раз попав на службу к рыцарям наживы, недовольствовались уже тем, что с этой целью грабили свои собственные народы, косвенно, путем покровительственных пошлин, прямо, путем экспортных премий и тому подобного. Они насильственно искореняли всякую промышленность в зависимых от них соседних странах, как, например, была искоренена англичанами шерстяная мануфактура в Ирландии. На европейском континенте процесс этот, с легкой руки Кольбера, был еще более упрощен. Кольбер, Жан-Батист, 1619-1683 годы, французский государственный деятель, генеральный контролер финансов, проводил политику меркантилизма в интересах укрепления абсолютной монархии. Первоначальный капитал притекает здесь к промышленникам в значительной мере прямо из государственной казны. «Зачем, — восклицает Мирабо, — так далеко искать причин мануфактурного расцвета Саксонии перед Семилетней войной? Достаточно обратить внимание на 180 миллионов государственного долга». Колониальная система, государственные долги, гнет налогов, протекционизм, торговые войны и так далее, все эти отпрыски собственно мануфактурного периода гигантски разрастаются в младенческий период крупной промышленности. Зарождение этой последней ознаменовано колоссальным иродовым похищением детей. Фабрики рекрутируют своих рабочих, как и королевский флот своих матросов, посредством насилия. С каким равнодушием взирал сэр Иден на ужасы, которыми сопровождалась экспроприация земли у сельского населения, начиная с последней трети 15-го столетия и вплоть до его времени, до конца 18-го столетия? С каким самодовольством он приветствует этот процесс, необходимый для создания капиталистического земледелия и установления правильного соотношения между пашней и пастбищем? Но даже сэр Иден не возвышается до такого же понимания экономической необходимости похищать и порабощать детей для того, чтобы превратить мануфактурное производство в фабричное и установить правильное соотношение между капиталом и рабочей силой. Он говорит: «Быть может, внимание публики заслуживает следующий вопрос. Промышленность, которая может успешно функционировать, лишь похищая из коттеджей и работных домов бедных детей, которые, сменяясь по группам, должны работать большую часть ночи, не зная отдыха. Промышленность, которая к тому же смешивает в общую кучу лиц обоего пола, разных возрастов и наклонностей, что неизбежно должно повести к испорченности и развращению благодаря заразительным дурным примерам. Может ли такая промышленность увеличивать сумму национального и индивидуального счастья?» Страница 8. В Дербишире, Ноттингемшире и особенно в Ланкашире, пишет Филден, недавно изобретенные машины были применены на крупных фабриках, построенных близ рек, способных приводить движение водяное колесо. В эти места, находящиеся вдали от городов, внезапно потребовались тысячи рабочих рук, и в частности в Ланкашире, неплодородном и к тому времени сравнительно малонаселенном, потребовались прежде всего люди. Особенно сильный спрос был на маленькие проворные пальцы детей. Тотчас же вошло в обычай набирать учеников из различных лондонских, бирмингемских и других приходских работных домов. Многие-многие тысячи этих маленьких, беспомощных созданий в возрасте от 7 до 13 или 14 лет были тогда переброшены на север. Обычно хозяева, то есть похитители детей, одевали, кормили и помещали своих учеников в домах, расположенных близ фабрик. Были наняты надсмотрщики для надзора за их работой. В интересах этих надсмотрщиков за рабами было заставлять детей работать, возможно, больше, так как оплата их зависела от количества продукта, выжатого из каждого ребенка. Жестокость была естественным следствием. Во многих фабричных округах, в особенности в Ланкашире, эти невинные, беззащитные создания, отданные во власть фабрикантам, подвергались самым возмутительным истязаниям. Их до смерти замучивали чрезмерным трудом, били, заковывали в кандалы, подвергали самым изощренным и жестоким пыткам. Истощенные голодом до последней степени, превратившиеся в скелеты, они зачастую плетью принуждались к труду. Иногда их доводили до самоубийства. Прекрасные романтические долины Дербишира, Ноттингемшира и Ланкашира, скрытые от всякого общественного контроля, сделались мрачным местом истязаний и часто убийств. Прибыли фабрикантов были огромны. Это лишь разжигало их волчий аппетит. Они стали практиковать ночную работу, то есть с наступлением ночи место одной группы рабочих, уже изнуренных дневным трудом, заступала на фабрике другая группа рабочих. Дневная группа отправлялась в постели, только что покинутые ночной группой, и вице-верса, наоборот. Народное предание в Ланкашире гласит, что постели никогда не остывали. Джон Филден. О безобразиях, практиковавшихся первоначально на фабриках, смотри Эйкен и Гисборн. Inquiry into the Duties of Men. Филден, Джон, 1784-1849 годы. Английский фабрикант, буржуазный филантроп, сторонник фабричного законодательства. Гисборн, Томас, 1758-1846 годы. Английский богослов, автор ряда книг по вопросам христианской морали. Когда паровая машина переместила фабрики от уединенных сельских водопадов в города, под руками склонного к воздержанию капиталиста оказался детский рабочий материал, и насильственная транспортировка рабов из работных домов оказалась излишней. Когда сэр Роберт Пиль, отец министра благопристойности, внес в парламент в 1815 году биль для защиты детей, Фрэнсис Хорнер, светило комитета о слитках и интимный друг Рикардо, заявил в палате общин: «Хорошо известно, что вместе с ценностями одного банкрота была назначена к продаже с публичного торга и действительно продана, как часть его собственности, партия фабричных детей, если позволительно употребить это выражение. Два года тому назад, в 1813 году, в суде королевской скамьи разбирался возмутительный случай. В деле фигурировала группа мальчиков. Один лондонский приход отдал их фабриканту, который, в свою очередь, уступил их другому. В конце концов, несколько филантропов нашли их в состоянии полного истощения от голода. Absolute famine. С другим случаем, еще более отвратительным, он познакомился как член парламентской комиссии. Несколько лет тому назад один лондонский приход заключил с ланкаширским фабрикантом договор, по которому фабрикант обязывался на каждые два десятка здоровых детей покупать одного идиота. Пиль, Роберт, 1788-1850 годы. Английский государственный деятель, лидер умеренных тори, названных по его имени Пилетами. Министр внутренних дел с 1822 по 1827 год и с 1828 по 1830 год. Премьер-министр в 1834-1835 годах и с 1841 по 1846 год. При поддержке либералов провел отмену хлебных законов в 1846 году. Хорнер Фрэнсис, 1778-1817 годы. Английский буржуазный экономист и политический деятель, член парламента, вик. Председатель комитета о слитках в 1810 году. Сторонник теории денег Рикардо. Страница 769. С развитием капиталистического производства в течение мануфактурного периода общественное мнение Европы освободилось от последних остатков стыда и совести. Нации цинично хвастались всякой гнусностью, раз она являлась средством для накопления капитала. Прочтите, например, наивную летопись торговли, составленную Филистером Андерсоном. Здесь превозносится как высший триумф английской государственной мудрости тот факт, что Англия при заключении Утрехтского мира вынудила у Испании по асьенто право вести торговлю неграми между Африкой и Испанской Америкой, тогда как до сих пор она вела ее лишь между Африкой и английской Вест-Индией. Асьенто. Название договоров, по которым Испания в XVI-XVIII веках предоставляла иностранным государствам и частным лицам особое право на продажу негров-рабов в ее американские владения. Англия получила право вплоть до 1743 года поставлять в Испанскую Америку 4800 негров ежегодно. Этим было создано в то же время официальное прикрытие для британской контрабанды. Ливерпуль вырос на торговле рабами. Последний является его методом первоначального накопления. И до наших дней респектабельное общество Ливерпуля осталось пиндаром торговли рабами, которое, смотри цитированное выше сочинение доктора Эйкина, вышедшее в 1795 году, превращает дух коммерческой предприимчивости в страсть, создает славных моряков и приносит колоссальные деньги. В 1730 году Ливерпуль использовал для торговли рабами 15 кораблей. В 1751 году 53 корабля. В 1760 году 74, в 1770 году 96 и в 1792 году 132 корабля. Хлопчатобумажная промышленность, введя в Англии рабство детей, в то же время дала толчок к превращению рабского хозяйства Соединенных Штатов, раньше более или менее патриархального, в коммерческую систему эксплуатации. Вообще для скрытого рабства наемных рабочих в Европе нужно было в качестве фундамента рабство сан-фраз, без оговорок, в новом свете. В 1790 году в английской Вест-Индии 10 рабов приходились на одного свободного, во французской 14 на одного, в голландской 23 на одного. Генри Брум. An Inquiry into the Colonial Policy of the European Powers. Эдинбург, 1803 год. Брум. Генри Питер. Барон. 1778-1868 годы. Английский юрист и литератор. В 20-30-х годах видный деятель партии Вигов. Лорд-канцлер с 1830 по 1834 год. Танте Молис Эрот. Стоило стольких трудов создать условия для свободного проявления вечных естественных законов капиталистического способа производства, совершить процесс отделения рабочих от условий их труда, на одном полюсе превратить общественные средства производства и жизненные средства в капитал, на противоположном полюсе превратить народную массу в наемных рабочих, в свободных работающих бедняков. Этот удивительный продукт современной истории. Танте Молис Эрот, стоило стольких трудов, выражение из поэмы Вергилия «Энеида», книга 1, стих 33. Страница 770. Выражение «laboring poor», работающий бедняк, встречается в английских законах с того момента, когда класс наемных рабочих приобретает заметные размеры. Laboring poor противополагается, с одной стороны, idle poor, праздным беднякам, нищим и тому подобным, с другой стороны, тем рабочим, которые еще не обобраны, еще являются собственниками средств своего труда. Из законодательства выражение «laboring poor» перешло в политическую экономию, где оно употребляется, начиная с Калтпепера, Чайлда и так далее, вплоть до Адама Смита и Идена. Калтпепер, Томас, 1578-1662 годы, английский буржуазный экономист, сторонник меркантилизма. Чайлд Джозая, 1630-1699 годы, английский экономист, меркантилист, банкир и купец. Можно судить поэтому, какова бонфуа, добросовестность Эдмунда Бёрка, этого execrable political cuntmonger, гнусного политического лицемера, когда он называет выражение laboring poor execrable political cunt, гнусным политическим лицемерием. Этот сикофант, находясь на содержании английской олигархии, разыгрывал роль романтика по отношению к французской революции. А в начале осложнений в Америке, находясь на содержании североамериканских колоний, с таким же успехом выступал в роли либерала по отношению к английской олигархии. В действительности же он был самым ординарным буржуа. Законы торговли – суть законы природы, а следовательно, законы самого Бога. Берг, Thoughts and Details on Scarcity, Лондон, 1800 год. Нет ничего удивительного в том, что он, верный законам Бога и природы, всегда продавал себя на самом выгодном рынке. Хорошую характеристику этого Эдмунда Берка в период его либеральничанья можно найти в сочинениях Таккера. Таккер был попом и тори, но в остальном это порядочный человек и хороший экономист. Принимая во внимание ту позорную беспринципность, которая господствует в наши дни, и самым подобострастным образом верует в законы торговли, необходимо снова и снова клеймить Берков, отличающихся от своих последователей только одним талантом. Если деньги, по словам Ожье, рождаются на свет с кровавым пятном на одной щеке, то новорожденный капитал источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят. С кровавым пятном на одной щеке. Мари Ожье, Дюкреди Публик. Ожье Мари, французский журналист, автор статей по экономическим вопросам. Капитал, говорит Квотле Ревюе, избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным. При 50% положительно готов сломать себе голову. При 100% он попирает все человеческие законы. При 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательства – контрабанда и торговля рабами. Даннинг. Даннинг, 1799-1873 годы. Английский профсоюзный деятель и публицист.